значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о двух особенно важных в конце учебного года аспектах. О том, какие профессии наиболее востребованы на российском рынке труда, и о том, как студенты могут зарабатывать во время учебы. Потому что, несмотря на то, что число бюджетных мест относительно количества выпускников вроде бы как не меняется, поступить в ведущие вузы по-прежнему непросто. И если человек хочет получить действительно качественное образование, обучение придется оплачивать самому. Кроме того, у иногородних студентов, которых благодаря ЕГЭ становится в столицах все больше, уже во время учебы возникают вполне понятные материальные затруднения, поскольку жизнь здесь значительно дороже, и они нередко вынуждены прервать обучение. С другой стороны, социологические исследования показывают, что 50-70% российских студентов на старших курсах уже работают, независимо от материального положения своей семьи. Почему они это делают и кто принимает на работу недоучившихся специалистов, мы сегодня попробуем выяснить вместе с заведующим кафедрой экономики труда и народонаселения Высшей школы экономики Сергеем Рощиным, руководителем рекрутингового портала «Суперджоб» Алексеем Захаровым, проректором Дальневосточного федерального университета Игорем Соппой, а также студентами Антоном Сомином, Российский государственный гуманитарный университет, и Натальей Петченко, Дальневосточный федеральный университет. Мой первый вопрос, мешает ли работа учебе в ВУЗе, я задала проректору Высшей школы экономики Сергею Рощину.
Конечно, эта проблема есть, только она, ну, я бы сказал, шире и включает в себя много аспектов. Во-первых, безусловно, с одной стороны, механизм поступления через ЕГЭ многое упростил, и приезжают ребята из разных регионов. По-прежнему у нас много качественных вузов сконцентрированы в первую очередь в столицах, хотя не только, но это так. И, конечно, разница в уровне жизни, которая, допустим, есть в Москве и в том регионе, откуда приехал студент, она существенна, не всегда есть возможность помочь. Поэтому часть абитуриентов, часть ребят, выбирая, где учиться, часть семей, выбирая, где будет учиться, соответственно, их сын или дочь, принимают решение иногда, исходя из этого фактора, и да, не едут в Москву, потому что в Москве тяжело жить, одновременно учиться, это серьезная проблема. Поэтому, конечно, работать для того, чтобы заработать себе на жизнь, для того, чтобы обеспечить себе какой-то уровень существования, она, безусловно, существует. Но я обращаю внимание, что за 90-е и нулевые годы формировался еще очень сильно другой фактор, связанный с работой студентов. Тогда, когда у нас высшее образование стало массовым, оно стало как бы фоновым сигналом для работодателя, потому что все с высшим образованием. И, по сути дела, за нулевые годы отчетливо вырос еще другой фактор, который толкает студентов к работе – приобретение опыта как важного элемента овладения навыками, и это будет полезно для последующего трудоустройства.
Да, потому что работодатель, как правило, смотрит еще на опыт работы.
Обязательно.
Да, это вот такой важный момент.
Потому что еще раз, когда все образованные, интереснее не просто образованные, там, при прочих равных, да, а тот, который имеет трудовой опыт, если не только трудовой, но еще какой-то профессиональный, то это безусловный плюс. У меня было исследование еще в середине нулевых годов, когда я как раз описывал новую модель перехода от учебы к работе и показывал, что эта модель усложнилась, она теперь не так, закончил, нашел, пошел работать. А ты втягиваешься в работу уже в процессе учебы, и мы знаем, что сейчас студенты старших курсов, это показывают все исследования, от 50 до 70% студентов работают. Еще и младших курсов может меньше, а старших – да. И работают далеко не только потому, что есть необходимость зарабатывать деньги, это никогда не лишнее, даже там, когда нет вроде бы ограничений с точки зрения благосостояния семьи, все равно работает, потому что важно приобретать этот опыт. Это проблема. Проблема и для рынка труда, потому что это означает, что образование уже не очень хороший сигнал. Это проблема и для того, чтобы правильно строить образовательные программы, потому что очевидно, что студенты работают. И то, что они это делают, Это в том числе означает, что масса образовательных программ позволяет это делать. Не в том смысле, что надо запрещать, а это означает, что трудоемкость учебы такая низкая, что на самом деле можно это легко совмещать. Издержки обучения во многих образовательных программах стали очень маленькие, потому что ослабли требования к качеству образования. Но это и серьезный вызов для системы образования, чтобы осознать, что современному рынку труда нужны те выпускники, которые получают образование не только в аудитории, но и имеют серьезный опыт. Это вопрос, как включить вот этот вот рабочий профессиональный трудовой опыт в систему образования. В условиях, когда образование стало массовое, речь идет не просто о образовании с точки зрения там, соответствия какой-то профессиональной группы. Речь идет еще о многих важных навыках, которыми владеет или не владеет выпускник и, соответственно, специалист, работник. У нас было недавно исследование, которое сейчас вот проходит презентацию, которое мы делали вместе с моими коллегами в лаборатории и с коллегами из Всемирного банка, которое было посвящено спросу на навыки. Не вообще на труд, а на некоторые определенные навыки. И что показывает, это, собственно говоря, не только это исследование показывает, но и многое другое, что для работодателя важно не только образование вообще. И не потому, что образование не важно, а важны то, что называется soft skills. Дополнительные различные навыки, связанные с, как мы это называли, когнитивными навыками высокого порядка. Социальная коммуникация, умение решать проблемы, презентовать и так далее. И
практически вот это... эти навыки дают любое хорошее высшее образование.
К сожалению, нет.
Нет.
К сожалению, наше образование построено таким образом, что оно вот это вот дает в очень малой степени, потому что наше образование в значительной мере построено на прежней парадигме, что чрезвычайно важно знать вот профессиональные свои знания, технологии, неважно какие, в инженерном ли деле, в педагогике ли, в экономике ли, в праве ли. Но все остальное это как бы где-то за скобками, да? И если мы смотрим наши образовательные программы, если мы смотрим стандарты, то там, к сожалению, очень мало того, что формирует подобные компетенции, связанные вот soft skills с подобными навыками решения проблем, коммуникации и так далее. Это серьезная проблема.
Однако эту проблему как раз устраняет трудовая деятельность во время обучения в ВУЗе. Правда, многие преподаватели такую практику осуждают, так как она отвлекает от занятий. Разговор о плюсах и минусах работы для студентов мы продолжаем с проректором Высшей школы экономики Сергеем Рощиным.
Но нет механизмов, которые бы регулировали вот эту вот ситуацию с работой, да, потому что вот на Западе кое-где есть это. Там можно сколько-то работать, часов, в неделю, и это считается не повредит тебе как студенту. Правильно это или неправильно? Что, может быть, уже пора об этом подумать?
У нас этого нет. Нет ничего запрещающего студенту работать. Если он выполняет требования с точки зрения образовательной программы, никаких ограничений ни по законодательству, ни почему нет. Но и нет механизмов, которые бы создавали институциональную рамку для этого. На мой взгляд, как раз в системе образования надо осознать, что это реальный вызов, на который надо отвечать, и что то, что нет институциональной рамки, это отчасти неверно. Потому что надо научиться встраивать это в образовательные программы как часть необходимого владения навыками, знаниями не только за партой, так я условно говорю, но и на непосредственный бизнес, технологической площадке. А для многих видов современной профессиональной подготовки это еще очень важно, потому что совсем передовые технологии, они все равно всегда на стороне работодателя. С этой точки зрения в университете, в ВУЗе очень трудно показать и преподавать эти технологии, касается ли это бизнес-процессов или технологий, связанных с железом. Поэтому, безусловно, здесь надо искать то, как это встраивать в образовательные программы.
Но, может быть, это еще связано и с тем, что очень несовершенные кредиты образовательные, потому что понятно, что теперь есть возможность получать качественное образование, но оно может стоить денег, что у людей есть выбор. Ты можешь учиться на бюджете в каком-то среднем учебном заведении, скажем так, неэффективном, да, как теперь говорят, или ты можешь заплатить деньги и поучиться в таком учебном заведении, после которого тебя и лучше возьмут на работу, и ты будешь чувствовать себя увереннее. Но тогда нужны деньги, да, и в этой ситуации это был бы или образовательный кредит, или вот такая вот какая-то подработка. С образовательными кредитами по-прежнему все непросто, так понимаю. Вот был проект несколько лет назад.
Я бы сказал, что с образовательными кредитами как раз все не так плохо.
Все-таки.
Другое дело, что можно гораздо лучше, но на самом деле, к сожалению, это мало знают. С образовательными кредитами все не так плохо. Та система образовательных кредитов, которая сейчас существует, она во многом выстроена с оглядкой на вполне разумные параметры таких систем, которые мы знаем в мире. Это система образовательного кредитования с государственной поддержкой. И с этой точки зрения сейчас студент может получить образовательный кредит по очень низкой процентной ставке. Это совершенно никак не похоже на потребительское кредитование. И с очень долгим периодом возможности возврата после того,
то
как ты получишь
вот
образование.
То есть это тот проект, который запустили несколько лет назад, и он по-прежнему работает. Но не все банки, по-моему, поддерживают.
Мне немножко пришлось иметь отношение к обсуждению тогда, когда все это запускалось. Во многом здесь спусковым крючком служила кризисная ситуация 2008 года, и как раз в 2009 году был разработан проект, и он был запущен, такого образовательного кредитования с государственной поддержкой, и вот практически уже с 2009 года идет. Другое дело, что там есть очень много вопросов критериям. Критериям, какие вузы участвуют, какие образовательные программы участвуют, какие студенты участвуют.
Там было... что-то еще и про отметки было, мне
кажется. Да. Вначале система была выстроена так, что вот, ну, должны как бы самые успешные, ограниченное количество вузов, ограниченное количество направлений. Надо сказать, что был сделан ряд шагов с тем, чтобы расширить эту институциональную рамку, потому что, на мой взгляд, по крайней мере, совершенно неважно, у тебя есть тройки, четверки или пятерки, главное, что ты остаешься студентом, потому что в одном вузе тройка – это почти как пятерка в другом по качеству обучения. Сейчас этого нет, да? Я надеюсь, что очередные изменения, сейчас нормативный документ, связанный с образовательным кредитом, решительно это не изменит. С другой стороны, расширился доступ вузов и образовательных программ. Не только какие-нибудь приоритетные направления, потому что такое приоритетное направление – вопрос неочевидный, но и многие другие. Мне кажется, очень важно, чтобы современные системы с нормативной точки зрения позволяли бы еще и получать кредит на продолжение обучения. Потому что ведь мы сейчас вступили в эпоху многоуровневого профессионального образования. У нас сначала бакалавриат, потом магистратура. И важно, чтобы дизайн системы позволял отучиться в бакалавриате и не заниматься после этого сразу возвращением кредита, а взять еще кредит на магистратуру и потом возвращать за весь 6-летний период обучения. Это, по крайней мере, один из вопросов, который, мне кажется, было бы важным решить. Сейчас этот вопрос еще открыт. Вы сказали, не все банки. Да, с этим работает очень ограниченное количество банков. Не потому, что кого-то ограничивают, а потому, что немногие в это пошли. В первую очередь, с этим работает Сбербанк. И с этим работает АКБ «Союз», который еще до этой системы первый запустил нормальную систему образовательного кредитования. Была такая программа «Кредо». И с тех пор они активно в это вошли и продолжают этим заниматься. Есть еще ряд банков, но, конечно, основной – это Сбербанк.
Ну, раз эта система существует, значит, определенно студенты выбирают работу, а не кредит, скорее всего, потому что это дает возможность дальнейшего трудоустройства. Таким образом, они меньше идут в науку, потому что, понятно, выбирая между магистратурой или дальше аспирантурой и работой, которая может принести вот уже какие-то скорые плоды, продвижение, может быть, за деньги, то многие, по большей части, наверное, особенно те, кто приезжает, они выбирают именно эту сторону. И таким образом из университета вымываются, ну, как условно говоря, научные сотрудники и будущие преподаватели.
Первое. Они не идут в науку не потому, что тяжело жить, пока учатся, и надо одновременно работать, и это не позволяет нормально обучаться.
Нет, потому что у них уже есть работа.
И не потому, что надо отдавать образовательный кредит. Они не идут в науку, потому что это не привлекательный рынок труда. Опять-таки, мы часто путаем как бы, предложение и спрос. Проблема в том, что со стороны науки нет нормального спроса на труд. Нормального не с той точки зрения, что нужны умные, хорошие ребята, которые бы занимались исследованиями, а с точки зрения, что нет рабочих мест, которые бы давали нормальный заработок и нормальные перспективы, и этим были бы привлекательны для сильных ребят. И так как я со студентами общаюсь постоянно, естественно, входя в аудиторию, проводя занятия, то я могу сказать, что есть замечательные ребята, которые интересуются исследованиями в процессе обучения, но потом выбирают бизнес-карьеры, потому что они реально оценивают, им надо кормить себя, кормить молодые семьи и так далее, и так далее. Наука не предоставляет таких рабочих мест. И это принципиальная проблема. Опять-таки, надо лечить сторону спроса на труд, а не сторону предложения труда. И это может быть самое важное. Если будут соответствующие рабочие места, то в целом будет интерес и у молодых исследователей.
Ну, я знаю, что вот, допустим, для того, чтобы привлечь к магистерским программам, тоже придумывают разные возможности, ну, те, которые позволяют в том числе работы, да, это магистратура вечерняя, то есть она как бы дневная, но при этом вот занятие происходит вечером. Ну, так удобнее людям, когда
да,
они работают,
это уже взрослые. Да, это таких программ, да.
Причем это вполне себе успешные учебные заведения.
Да, и надо сказать, что это не всегда плохие магистерские программы. Безусловно, это так.
Впрочем, такая возможность появилась с введением двухуровневой системы образования. Рассказывает студентка Дальневосточного федерального университета Наталья Петченко.
Я работаю технологом на пищевом производстве непосредственно. И совершенно это не мешает, потому что график такой, то что, в принципе, можно работать, учиться, заниматься своей жизнью. Новая система образования, она еще не всем нравится. Вот. Я считаю, что у меня ничего не плохого, потому что я, например, не пожалела, что я перешла на бакалавриат. Потому что бывает, что когда учишься, неинтересно становится со временем, потому что все-таки надо как-то свои навыки эти практические куда-то применять. Но бакалавриат дает возможность устроиться на работу официально, потому что у тебя уже есть диплом о высшем образовании на руках. Потом, когда мы выпустились, через год открыли магистерскую программу по нашей специальности. Там уже у нас был совершенно уже другой профиль учебы. Предметы у нас были настолько профилирующие, что забываешь со временем вообще, чему тебя учили на первом курсе, на втором, на третьем. То есть не такие предметы, как биотехнологии, товароведение, экспертизы мясных, мясо мясных продуктов, аналитетное, специальное профилактическое питание.
Наташа, а скажите, пожалуйста, такой важный тоже момент, оглядываться на который обычно выбирая себе ту или иную профессию. Та зарплата, которая у вас теперь и которая вас ждет после окончания магистратуры, она, то, что называется, средняя по экономике, да, она выше, ниже, такая же?
Ну, она выше, конечно, чем по экономике. Ну, я считаю, что для моего возраста, для моего статуса жизненного достойная заработная плата.
Таким образом, Наталья Печенко, еще учась в магистратуре, получает столько же, сколько другой молодой специалист в начале своей трудовой деятельности, опережая его как минимум на пару лет в карьерном росте. Однако на первых курсах, считает проректор Дальневосточного федерального университета Игорь Сопа, работать еще рано.
Вот если говорить о первой категории студентов, то есть те, которые только-только поступили, на мой взгляд, совмещение учебы и работы здесь не очень удачное совмещение. Поскольку все-таки им нужно адаптироваться к высшей школе, им нужно понять, какие основные требования и все остальное здесь может возникнуть, они должны просто быть вовлечены в учебный процесс и понимать, что это для них все-таки основное.
Игорь Владимирович, мы говорим первые 2-3 курса, да?
Да, это первый и второй курсы, как правило. Потому что на третьем курсе там все-таки в основном уже многое зависит от способностей самого студента. Потому что есть достаточно большое количество студентов, которые успешно совмещают учебу с работой. То есть работа не тяготит хорошо или даже отлично учиться, а иногда даже наоборот подстегивает студентов к получению самых-самых высоких оценок.
Но вот это очень странная ситуация, нет? Потому что ну как одновременно и работать, и быть отличником? Мне кажется, это дико трудно.
Это трудно, но это есть, и на практике мы таких студентов встречаем. Ну, я могу сказать о себе, может быть, это не очень здорово, поскольку это было очень давно, но как-то я умудрился совмещать учебу и работу. Я работал, понятно, что не на полную ставку, но тем не менее и при этом закончил университет с отличием.
А кем вы подрабатывали? Вот я помню, в советские времена было принято дворниками у студентов подрабатывать, грузчиками.
Всякое было. Я работал и сторожем в детском саду, я работал и лаборантом на кафедре, и инженером на кафедре на неполную ставку, и вполне успевал и учиться, и делать домашние задания. Всегда можно выстроить свой рабочий день таким образом, что можно успеть все.
А нагрузка сейчас больше или нет? Вот вы можете, как человек, который все-таки внутри системы, вспомнить себя тогдашнего и сравнить с нынешними? Вот нагрузка, она увеличилась у студентов реально, учебная?
На мой взгляд, не увеличилась.
Даже при введении бакалавриата?
Тогда все-таки не было госстандартов, тогда учебные планы и, соответственно, нагрузка утверждалась непосредственно министерством. В настоящее время есть государственный образовательный стандарт, который предусматривает, что недельная нагрузка не должна превышать в среднем 27 часов либо 32 часа в зависимости от специальности или направления подготовки. Когда мы учились, у нас нагрузка была больше.
Последний курс бакалавриата, последние два курса, да, это оптимальное время для того, чтобы начинать уже как-то подрабатывать, работать?
Да. Все правильно. Вот если говорить о выпускных курсах, когда уже понятно, что основные курсовые работы написаны, основные практики пройдены, причем мы очень приветствуем, когда студенты проходят практики на старших курсах, на тех предприятиях, куда они уже как-то внутренне ориентированы. И вот здесь очень часто мы наблюдаем, что студенты успешно совмещают учебу и работу, и при этом достаточно комфортно себя чувствует как и в учебной деятельности, так и в производственной или рабочей деятельности.
Ну, это такой идеальный вариант, но вот на самом деле московская практика показывает, что студенты подрабатывают, как правило, там или курьерами, или что-то продают.
Да, действительно, многие студенты в каникулярное время, в выходные дни, некоторые в вечернее время подрабатывают только потому, что ну, им просто нужно выжить. Им просто нужно обеспечить себя, нужно просто поддерживать свое ну, материальное положение, да, чтобы иметь возможность учиться, оплачивать общежитие, если живешь в общежитии, оплачивать транспортные расходы, если ну, где-то живешь отдаленно от места учебы. Или необходимо платить за свое обучение, что тоже один из вариантов вынужденной, так скажем, работы. Вот, то здесь все-таки каждый студент должен взвешивать свои силы. Поскольку на период обучения все-таки основная деятельность любого студента – это учиться.
В Москве, в столицах и в Питере трудно выживать, потому что, с одной стороны, много стали приезжать, потому что ЕГЭ позволяет, а с другой стороны, им здесь выжить трудно, если они даже поступают по своим оценкам. И отсеивается. Тут тоже такая специфическая ситуация. Но к вам же тоже едут?
Да, едут, причем едут достаточно хорошо. Вот если говорить о поступлении в этом учебном году, то есть о приемной кампании 2012 года, то у нас опять вырос процент иногородних, причем вырос существенно, он уже приблизился к 60%. И очень даже для нас здесь отрадным является то, что из них порядка 20% это жители вообще из-за пределов Приморского края, то есть это те, кто поступили на первый курс в 2012 году.
А то, что едут к вам, это статус университета или, да, может быть, жизнь еще дешевле в вашем регионе, нет?
Ну, во-первых, у нас есть ряд специальностей и направлений, которые только в нашем университете. Это первое.
А прожиточный минимум у вас примерно одинаковый с соседним регионом?
Понятно, что северные, то есть более северные регионы, там все, естественно, чуть-чуть подороже. Все-таки Владивосток – это широта Сочи. Несмотря на то, что ну, климат немножко посуровее, тем не менее, все-таки здесь, конечно, немножко попроще, если говорить о северных регионах Дальневосточного федерального округа.
Куда-то
но к нам поедут ведь не только из северных регионов. К нам едут и из Сибири, и из центральных регионов. Но пока это единичные как бы, случаи. Но, тем не менее, они тоже потихонечку количественно да, возрастают.
Из сказанного проректором Дальневосточного федерального университета Игорем Сопой можно сделать вывод, что сегодня абитуриенты оценивают не только качество будущего образования, но и качество жизни в регионе, где предстоит учиться. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем выяснять, является ли работа для студентов помощью или помехой в учебе. Портал SuperJob.ru провел опрос, в котором приняли участие 1800 респондентов из разных российских регионов. На вопрос, как вы считаете, должен ли студент дневного отделения работать, большинство, 49%, ответили «нет». 34% – «да». Остальные воздержались. Руководитель портала Алексей Захаров считает, что работа во время студенчества – это еще и способ определить будущую сферу деятельности. Сам он, прежде чем поступить в МГИМО, работал токарем в Нижнем Новгороде и служил в армии.
Если так историю отмотать немножко назад, то когда я заканчивал школу, абсолютное большинство моих друзей, они пошли куда-то учиться в вузы в Нижнем Новгороде. Кто-то, потому что действительно хотел вот именно этого, там, пойти в мединститут, стать врачом. Кто-то, потому что вот надо было куда-то поступать. Люди пошли по пути наименьшего какого-то сопротивления. Вот куда можно поступить, туда и поступаем. А я как-то не очень понимал, от чего ж мне вот хочется конкретно.
То есть вы не сразу думали про МГИМО?
Да, я про МГИМО тогда не думал, поскольку у меня отец, герой труда, токарь, орденоносец, который на тот момент уже почти 40 лет простоял у станка. Я сказал, что я лучше буду хорошим токарем, как папа, чем плохим инженером, и пошел учеником на завод «Гидромаш» к отцу, и, в общем, до армии постигал азы искусства работы руками на токарном станке.
Но, тем не менее, вы все-таки решили поступать в МГИМО. Да, это же до сих пор пор один из самых труднодоступных вузов.
До сих пор один из самых, если не самый вуз. И, в общем, есть про этот вуз огромное количество мифов.
Почему вы решили поехать?
А потому что, когда я служил в армии, приятель мне, который служил в другом месте, написал, что вот с ним там служит товарищ из МГИМО, тогда студентов забирали в армию, в том числе из Института международных отношений. И он сказал, что вот товарищ говорит, что после армии МГИМО поступить вообще легко, легче легкого. Ну, поэтому поехали поступать в МГИМО.
То есть вы как следует не знали, что это такой бренд?
Ну, нет, я, в общем, знал, что это такой бренд, но это было на уровне мифов, что это там где-то глубокий бункер под Красной площадью, в котором что-то такое происходит, и стоит туда поступить, жизнь не далась, поступить туда невозможно. Соответственно, мы, что называется, дембельнулись, и через неделю приехали такие вот красавцы-дембеля штурмовать Москву, Институт международных отношений. Ну и дальше, как в том анекдоте, что анализы сдали, а на физике завалились. Соответственно, мы на первом или на втором экзамене сразу получили двойки по языку. И дальше вернулись в Нижний Новгород, и год очень серьезно готовились. Ну, в среднем я каждый день занимался по 6 часов, из них 3 часа языком, и 3 часа истории, литературы, это в среднем, иногда больше. И уже через год мы приехали поступать подготовленные.
Что, это был такой барьер, который надо было взять, или вы приехали в Москву, посмотрели и решили, что вы хотите здесь?
Мы решили, что это действительно интересно, что, в общем, это того стоит, и если уж поступать, так поступать в Институт международных отношений. Я поступал на журналистику.
Да, но тогда было общежитие, наверное, да?
Нет,
и тогда жизнь была попроще, или уже нет?
С общежитием всегда было тяжело, и там первые полгода я жил у родственников, дай бог им здоровья, как-то переезжая от одних родственников к другим. Дальше мы снимали квартиры у каких-то алкашей, бомжатников полных жили. Дальше, когда уже какие-то деньги начали зарабатываться, ну, уже сами снимали квартиры. И...
А вот как раз начали зарабатываться. Это была необходимость, да?
Это была необходимость, но в стране все валилось. Отцу денег не платили, мать работу потеряла. И, в общем, семья меня поддерживает. В какое-то время вот первая еще была какая-то возможность, но уже там год 92-й, уже даже, в общем, возможности у семьи, даже на минимальном уровне, как-то там поддерживать сына в Москве не было. И такая ситуация была, в общем, не только у меня, но и у других ребят, которые приехали из других регионов. И нам всем, в общем, практически не москвичам, приходилось как-то добывать себе средства к существованию. Поэтому сначала, не имея, в общем, какой-то, ну, никакой квалификации нигде, ну, делали все подряд, что придется.
Ну, вот традиционно советский период, он показывал, что шли работать грузчиками, сторожами.
Знаете, ну, грузчиками
это уже было неинтересно.
Нет, но мы как-то сначала это начиналось где-то, мы, я помню, сидели какими-то консьержами в какой-то там новой гостинице, которая появилась. Где-то курьерами какими-то работали. Потом появилась возможность работать в социологии, интерьерами ходить по домам. Значит, ну, потом уже второй курс, где-то уже с языком стало получше. И туркомпании, туристы. Мы начали сопровождать группы, в том числе выезжать с ними там, куда-то из Москвы. При этом одновременно еще работали в социологии, работая с туристами. Ну, вот все, что давало какой-то хлеб, все было не лишнее до тех пор, пока уже курса с третьего, ну, мы не начали более-менее серьезно работать. Я на третьем курсе попал в газету «Московские новости», которые на тот момент это были, вот сейчас из молодежи, наверное, никто не помнит, старшее поколение помнит, что такое были «Московские новости» в начале 90-х годов. Я думаю, что по влиянию, вот если взять совокупное влияние всей деловой прессы, которая есть сейчас, это будет меньше, чем или, там, политическое, общественно-политическое, чем тогда было влияние у «Московских новостей».
Где-то... И вы туда попали благодаря тому, что вы учились в этом институте,
ну,
да,
ну, я наверное, туда попал, да, таким образом.
Вот,
нет, я попал следующим образом. Есть глубоко уважаемый мной человек Юрий Павлович Вяземский, многим известный, это ведущий «Умников и умниц», мой учитель, перед которым я преклоняюсь. И как-то он встретился со своим бывшим учеником, который тоже заканчивал Институт международных отношений, который работал в «Московских новостях».
Видите, как вот... важно учиться в Институте международных отношений.
Я думаю, что в любом вузе что-то такое происходит, да, и просто, значит, ну, бывший выпускник спросил своего бывшего учителя, а нет ли какого-нибудь мальчика вот к нам, там, условно, на побегушке. Надо сказать, что я тогда уже, работая в туризме, ну, зарабатывал приличные деньги. не знаю, мог зарабатывать долларов 500 в месяц, это...
О, надо сказать, что это
по тем временам, 90... я думаю, что сейчас 5000 долларов это меньше, чем тогда 500 долларов. То есть это могло быть не каждый месяц, то есть это может быть то пусто, то густо. То есть может попасться какая-то группа, что тебе столько чаевых дадут, что ты просто вот не знаешь, куда их девать.
А с учебой как было? Это не мешало? Потому что все-таки график же
как-то первые курсы все-таки мы старались ходить в вузы на большинство лекций, на большинство семинаров, как-то работа с туристами, ну, либо это вечерняя была, либо выходные дни, ну, либо где-то как-то что-то пытались совмещать. Вот. И вот я получил предложение из московских новостей, и у меня зарплата тогда была 500 долларов, зарабатывал я, да, тут платили 50, и на работу надо было ездить каждый день, в общем. Для меня был непростой выбор, потому что я понимал, что у меня не будет времени на какие-то там разовые заработки, которые могут быть, в общем, достаточно большие в том же самом туризме, и которые мне интересны, но перспективы там какой-то вот большой дальнейший для себя я не очень видел. А тут предложение из лучшего на тот момент издания, тогда еще ни Коммерсанта, ни Ведомостей, еще ничего подобного вообще не было. И для меня был нелегкий выбор, потому что перспективы или деньги, и как вот жить там на 50 долларов, которые тогда, в общем, тоже были приличные деньги.
Ну, некоторые из них жили, скажем.
Ну, это были, в общем, тогда приличные деньги. Я помню, что за доллар можно было доехать от юго-западной до ВДНХ на такси. Да? Ну, вот можно прикинуть. Да? Но тогда был очень большой перекос в ценах. Что-то стоило очень дешево еще, что-то уже стоило дорого. Вот эта вот павловская реформа, цены. Там,
Алексей, ну, смотрите, понятно. Но вы не остались ведь в журналистике. Понятно, что это интернет-пространство, это новые какие-то возможности, но, тем не менее, вы ушли от журналистики.
Вы знаете, я не ушел от журналистики, потому что, когда я пришел в «Московские новости», одной из задач было поставлено узнать, что такое интернет, потому что вроде как вот слово где-то кто-то слышал, кто выезжал на Запад. У нас тогда еще вообще ничего подобного не было, и одна из обязанностей молодого сотрудника была следующая. Вот тут есть какой-то интернет, вот ты разберись, что это такое, и пойми, оно нам нужно зачем-то. Я начал разбираться, и вот с тех пор разбираюсь уже больше 20 лет.
Действительно, начатый в студенческие времена Алексеем Захаровым бизнес, рекрутинговый портал «Суперджоб» продолжает существовать и поныне, и довольно успешен. Недавно на портале открылся новый сервис, благодаря которому компании могут размещать информацию о мероприятиях для студентов, стажировках, ярмарках вакансий или днях открытых дверей. Я спросила у Алексея.
Вы сделали это только сейчас? То ли поменялась ситуация, знаете, с образованием? Мы короткий бакалавриат.
Мы просто не знали, как подступиться к этой теме. То есть что мы знали? Что большое количество людей работают не по специальности. Не только в нашей стране. Это общемировая, можно сказать, проблема.
Ну, или тренд, потому что, в принципе, ну, вот есть где, разговор нет, где, где-то о том, лучше, что, может быть, это и не так плохо.
Нет, это плохо, потому что надо правильно выбирать. И дальше вопрос, а как вот правильно методологически подступиться к этому вопросу? Как профориентировать молодых людей, которые правильно выбрали? Или, может быть, даже неправильно выбрали? Ну, как вот верно направить? Потому что получается следующее. Проводили, по-моему, в Гарварде уже достаточно давно исследование среди учащихся бизнес-школы. Одна из лучших бизнес-школ в мире. Значит, опрашивали студентов. А где вы будете через 5 лет? И что вы будете делать? Сколько денег получать? Какую должность занимать? Часть студентов, а это взрослые люди, как правило, уже там ближе к 30, состоявшиеся менеджеры в большинстве своем, не бедные. Часть из них отвечала, через 5 лет я буду вот работать в компании X, либо в компании Y точно, да, занимать буду должность, например, финансового директора, зарплата у меня будет вот такая. А часть говорила, ну, вроде как... Мы в лучшей бизнес-школе, предложения какие-то все время поступают. То есть точно через 5 лет я буду каким-то топ-менеджером где-нибудь, буду получать много денег, без конкретики. Дальше прошло 5 лет, тех же самых людей нашли и снова, значит, поинтересовались, какая ситуация. Выяснилось следующее, что те, кто 5 лет назад четко знал, где он будет через 5 лет, сколько будет получать, не всегда оказывались там, где собирались, но, как правило, в большинстве своем занимали достаточно высокие позиции и зарплаты получали часто даже больше, чем собирались получать 5 лет назад. Потом посмотрели на тех, кто не знал, где он будет через 5 лет. Выяснилось, что, как правило, люди занимают позиции существенно ниже, чем их однокашники, которые знали, где будут. И верхняя планка зарплаты тех, кто не знал, она ниже, чем нижняя планка в среднем, значит, зарплаты тех, кто знал. О чем это говорит? О том, что когда человек имеет четкую цель и стратегию достижения этой цели, он не обязательно окажется там, где собирался. Но каждый шаг, он нам открывает какие-то дополнительные перспективы, и человек снова меняет свою цель, и снова системно к этой цели идет. И в результате достигает, ну, в любом, будь то спорт, карьера, что угодно. Если же человек вот так вот не простроил, да, и пустил это на волю случая, то дальше как кривая вынесла, что называется. Кому-то повезло, он сразу попал, ну, в струю, правильно. Но в большинстве своем человек, получил какое-то предложение. Оно вроде интересное, но он не знает, это его предложение. Не его предложение. Стоит соглашаться или стоит подождать? Ну, есть, предлагают. Ну, давай попробуем. Вроде интересная компания, какие-то перспективы, попробую. Не мое. Другое предложение. Хорошо, давай попробую. Снова попробую. Не его. И вместо того, чтобы ограничить сектор своих проб, вот как-то вот так идти, да, у человека вроде все пути открыты, 360 градусов, он начинает. Там попробовал, не то. Здесь попробовал, опять не то. Тут попробовал. И вот пока кто-то методом проб пробует, те, кто системно что-то решили для себя и системно идут, они уходят далеко вперед. Их догонять, ну, практически невозможно, нереально.
Но ведь ваши же исследования показывают, что в большинстве случаев студенты подрабатывают маркетингом, то есть, ну, они вот что-то или продают, или вот...
Все по-разному.
В основном, главная подработка.
Вот когда мне приходится общаться с молодыми людьми, я говорю следующее. Вот смотрите, вы учитесь на юриста, например, да? А зачем вы идете подрабатывать в Макдональдс? Ну, типа, деньги нужны. Говорю, ну, идите курьером, но в юридическую компанию. По крайней мере, вы увидите, как выглядит вот этот вот юридический бизнес изнутри. Какие там люди, они улыбаются или не улыбаются, они матом ругаются или не ругаются в офисе, да, как они относятся к женщинам и так далее, и так далее. А если вы учитесь на менеджера в сфере общественного питания, зачем вы идете работать курьером в юридическую компанию? Идите работать в Макдональдс, изучайте вот с нуля как бы, да? Если вы учитесь на физике, вам нужны деньги. Зачем вы идете курьером в юркомпанию или зачем вы идете в Макдональдс? Ну, если вот это первый, там, да, потому что уже третий, надо по специальности что-то начинать делать. Да? И это очень важно. Правильный выбор даже подработки, который в Москве или в Питере или в любом крупном городе, да, ее вот для студента больше, чем нужно. И выбор огромный. Но можно раздавать флаеры в метро. Ну, вроде как не напряжно, как бы, да? А можно таскать компьютеры в компьютерной фирме и смотреть, а как вот изнутри эта штука работает. Если человек учится на госуправлении, ну, снова, зачем идти в Макдональдс? Все министерства и госорганизации, у них есть программы стажировок, надо просто поинтересоваться. И с удовольствием
это да, но с другой стороны, да, но с другой стороны, насколько готовы работодатели брать такие полуфабрикаты, условно говоря, потому что ведь даже после окончания не очень охотно берут, потому что требуется опыт работы. Понятно, что позицию, значит, будут предлагать здесь, какую-то небольшую.
Здесь есть энное количество мифов. Если мы говорим о подработке просто ради денег, то работодателю, которому нужен курьер, ему все равно. Это будущий юрист, который будет работать в нашей юридической компании, или это будущий физик, который у нас никогда работать не будет. Нам сейчас нужен курьерка. И здесь без разницы. А дальше, если мы говорим о молодых специалистах, то есть, конечно, некий миф, что не берут молодых специалистов без опыта на работу.
Ну, там, наверное, еще зарплатные ожидания.
Ну, значит, во-первых, это чистый абсолютный миф, потому что, если бы так было на самом деле, мы бы видели толпы голодных, оборванных выпускников, которые шарятся у нас, сбиваясь в банды по улицам крупных городов, грабят бабушек, потому что есть нечего, их никто никуда не берет на работу. Это неправда. Соответственно, берут охотно, и если мы говорим о средних и крупных компаниях, то там нет темы, что мы не берем молодежь вообще, неопытную. Потому что все равно кому-то работать надо. Есть в компании представлены все возраста. Налажен процесс передачи опыта. Нужны и самые пожилые, нужны и средних возрастов, нужны и самые молодые, неопытные вообще, чтобы было кому это все передать. Если мы говорим о малом бизнесе, то там, да, если фирму организовал 20-летний парнишка, то, конечно, там 30-летним делать старику просто нечего, потому что ему сдохнуть пора давно. На него смотрят, кто это про 30-летних, да, старик вообще. Если 30-летний организовал фирму, значит, он смотрит нам на 50-летних, да, а если фирму организовал 40-летний, то уже там все возрасты годятся. Но это о маленькой компании, семейного типа, где работает 10 человек. А если мы говорим о компании, которая работает, не знаю, 150 человек, 250, 500, какие там могут быть предпочтения по полу, возрасту, работать надо. человеку. Да? Поэтому для людей, которые сталкиваются, молодежь, да, меня не берут, опыта нет, вот просто не туда ходили. И вот наш сервис, да, о котором вы вспомнили в начале, суперджоб для студентов, он как раз и помогает молодому человеку сориентироваться на рынке труда, узнать, где конкретно будет востребована именно его специальность, в какой конкретной компании.
Да, в какую юридическую консультацию он в качестве курьера может пойти, если он учится на юриста?
Да, ну, в том числе, как бы, но здесь вот как раз не про это немножко, да, потому что получается следующее. Значит, что мы говорим молодому человеку? Вот ты хочешь на 5 лет опередить своих однокурсников в карьере. Ты хочешь через 5 лет зарабатывать существенно больше, чем твои однокурсники, которые не знают того, что мы тебе расскажем. Хочешь, значит, у тебя 3 секунды на регистрацию, и дальше в пассивном режиме мы начинаем тебе сообщать о твоих будущих работодателях для начала. Вот твоя специальность, не знаю, сети и системы связи, и вот смотри. Пул компаний, и это не маленькие компании, не малый бизнес, потому что малый бизнес не думает на год вперед, на два, там, тем более на три. Да? Это средние крупные компании, как правило, известные бренды, которые планируют подбор именно молодых специалистов, именно без всякого опыта, как мы, но по твоей конкретной специальности через год, два, три, четыре, пять. И дальше мы тебе будем в спокойном режиме просто присылать название этих компаний с информацией об этих компаниях. То есть ты сможешь узнать, хорошо отзываются об этой компании где-то, плохо как. Вот ты зафиксировал эти имена компании. Кто-то в Фейсбуке, ВКонтакте произнес название этой компании в каком-то контексте, и ты отложил себе галочку. О, хорошо сказали, но это мой потенциальный работодатель. Или, о, плохо сказали. Вычеркиваю из списка своих потенциальных работодателей. А дальше есть часть компаний, в которых по опросам хочет работать большинство молодежи. «Газпром», «Роснефть», «Администрация президента». И все, список закончился. Как бы фантазия у людей закончилась. И мы говорим, вот посмотри, а есть ли потенциально хотя бы среди твоих будущих работодателей вот это вот всем известное брендовое имя, будь то «Газпром» или не знаю, «Microsoft», «Coca-Cola», еще что-то. Нету? Так зачем ты думаешь в эту сторону? Посмотри вот сюда, вот замечательные компании, вот они объявили о день открытых дверей, сходи посмотри, вот они приглашают на стажировку студента третьего курса, ты на втором, но смотри, у них есть программы стажировок, значит, на третьем курсе готовься. И к тому моменту, как ты закончишь вуз, ты четко будешь знать, вот мои работодатели, а это не мои работодатели. Но это то же самое, что мы говорим девушке молодой, знаешь, мы точно знаем, как будет выглядеть твой будущий муж, вот просто точно. Мы тебе его будем описывать. Смотри, вот рост у него такой, глаза вот у него такие. Мне нравится вот тот, говорит девушка. Мы говорим, нет, 100% брака не получится счастливым.
Ну, может, тебе, будет плохой,
он
да.
Может тебе нравиться, как бы, да, может не нравится, но это не твой будущий муж ни с какой стороны. Вот они, твои будущие мужья. Вот из этих, если ты выберешь, у тебя вероятность успешного брака 99%. Выберешь из этих, у тебя вероятность успешного брака 1%.
И вы таким образом помогаете Министерству образования исправить ту ситуацию, которую вот так все страшатся, и в связи с чем сейчас вот такие большие изменения в сфере высшего образования, чтобы все-таки шли работать по специальности. То есть в какой-то нужный момент ведь можно как-то перестроиться и понять, что все-таки ты или не тем занимаешься, или ты не соответствуешь рынку.
Очень часто люди идут работать не по специальности, не потому что они не хотят работать по специальности, хотя и такое тоже случается, а просто потому что, ну вот, человек закончил вуз, куда дергаться, он не знает, как, да, где его конкретный будущий работодатель, большинство не знает. Есть отдельные ребята, которые знают, но это абсолютное меньшинство. И дальше человек начинает что-то искать. Но поскольку у многих все-таки папа с мамой не могут содержать следующие 20 лет, у человека стоит вопрос, все, закончил вуз, надо содержать себя, а семьи появляются у некоторых еще и в студенческое время, значит, надо уже содержать семью. И дальше человек часто в связи с незнанием рынка и с давлением внешних обстоятельств делает выбор в пользу вот деньги здесь и сейчас, вот в этом месте, попробую, может понравиться, да, и у него может быть один шаг был до правильного выбора, но он просто вот не знал, что этот шаг нужно сделать, не знал, куда этот шаг сделать. Вот мы эту задачу для молодых людей решаем. И дальше, приходя на собеседование после окончания вуза, без опыта человек молодой, в хорошую компанию, причем не абстрактно хорошую, а в хорошую для него, которую он уже худо-бедно изучил, он знает, что эта компания выпускает, да, он знает потенциально, кем он будет в этой компании через 5 лет, потому что мы ему показали структуру компании, да, на какие вакансии компания людей нанимает с опытом, да, сколько платит людям с опытом по тем же специальностям. Все это прозрачно для молодого человека. Он приходит на собеседование, его спрашивают, а почему хотите работать в нашей компании? И он отвечает: я хочу работать, потому что, не знаю, я за вами слежу с третьего курса, я пью молоко, которое вы производите, оно вкусное. Поскольку ваше молоко вкусное, я хочу работать именно у вас, вот, заниматься производством именно вот этого самого лучшего вкусного молока.
Алексей, я понимаю, что вы делаете. Вы на самом деле работаете на будущее, потому что таким образом, ну, опять-таки, и об этом были исследования, в том числе и у вас, действительно становится меньше выпускников, соответственно, рынок труда, он теряет, как правильно сказать, соискателей, да, то есть вот тех, кто выходит на рынок туда, их становится меньше.
Молодых людей
соответственно,
становится меньше.
Да. Соответственно, все-таки молодые будут более востребованы, возможно, вырастет на входе зарплата, да, та минимальная, которая возможна. Да, вот мы об этом поговорим тоже. И я хочу напомнить, что вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». Ведет его, как обычно, Тамара Лиленкова. И мы разговариваем с Алексеем Захаром, руководителем «Суперджоп». И я хотела бы еще большой звуковой фрагмент. Это интервью с Антоном Сомином. Это такая достаточно, наверное, востребованная, но редкая, ну, в смысле, редкая по вот той квалификации, которую дают РГГУ. Специальность, он лингвист, он знает арабский, шведский, польский, английский, французский, итальянский, немецкий. И он вот как раз получил предложение во время учебы и не смог отказаться, хотя я так знаю, что он мог бы сделать очень неплохую научную карьеру. Это тоже такая вот вещь, да, это искушение, да, то ты становишься частью команды, ты получаешь хорошие деньги, или ты подаешь надежды и становишься ученым.
Кажется, первый раз я пошла работать в конце первого курса в компанию Арби. У них есть подработки для студентов, где особых лингвистических знаний не надо, только знание одного иностранного языка, английского, французского, немецкого или еще какого-нибудь. Ну и там довольно простое задание, которое, правда, съедает время, но такая подработка для студентов на начальных курсах вполне. Вот, я там работала какое-то время. С одной стороны, уже хотелось и зарабатывать, а не сидеть на шее у родителей. И было свободное время, которое можно было на это потратить. А уже большая работа, основная, как с арабским языком, там тоже получилось довольно случайно. Просто я на конференции познакомился со своим нынешним начальником. Я уже не помню, с каким докладом там выступал, но вот мы как-то разговаривали в перерыве между докладами. Он, узнав, что я занимаюсь арабским, сказал, что у них планируется проект по арабскому, записал мои координаты, чем я занимаюсь, чем интересуюсь, что умею. И где-то через полгода он мне позвонил, сказал, что проект запускается, дали тестовое задание, я с ним справился и мне взяли на работу. Так я вообще на работу большую собирался уже после окончания университета, но такой шанс был упускать глупо и жалко, поэтому я пошел в конце четвертого курса. Не очень понимаю, в какой степени я могу рассказывать про свою деятельность, но если в двух словах, то я занимаюсь задачей, которая называется opinion mining, то есть извлечение мнений из текстов. Например, какая-то компания хочет узнать, что про нее пишут в сети, в блогах, в Фейсбуке, в социальных сетях, на форумах, в ЖЖ и так далее. Можно для этого нанять человека, который будет просто сидеть и каждый день мониторить все отзывы и потом создавать отчеты. А можно сделать специальную программу, которая сама будет мониторить все, что пишут про конкретную компанию в сети, и дальше выдавать статистику, сколько человек хвалит, сколько ругает, если хвалят, то за что, если ругают, то за что. Вот. У нас есть некоторые клиенты в русском интернете, это некоторые русские компании. Я же занимаюсь тем же самым, но для арабского интернета. И когда я начинал учить арабский, я в жизни не могу поверить, что его можно будет совместить с прикладной лингвистикой в Москве. То есть я думал, либо идти в сторону языка, соответственно, это будет перевод или преподавание, либо в сторону прикладной лингвистики, но уже не с арабским. А то, что они совместились, это какая-то редкая удача. В общем, ожидать этого было сложно, что такое в Москве кому-то понадобится, но понадобилось.
Трудно, скажите, Антон, совмещать,
трудновато.
Я имею в виду.
Опять же, зависит от того, сколько, не знаю, языков или дополнительных занятий посещать в университете, так, конечно, совмещать можно. Особенно где-нибудь на средних курсах, когда уже закончился период освоения огромного количества материала, как на первом курсе, и нет еще диплома, как на последнем. На средних курсах вполне это реально.
Да, такая проблема, да, что да. В средние курсы еще вот как-то можно работать, да, подрабатывать, потом диплом, это уже все-таки сложно. Тем не менее, бывают такие интересные предложения, неожиданные,
знаете,
может быть.
На самом деле, молодой человек, это просто, вот он описал, как работает наш сервис. Замечательный пример мотивированного молодого человека, который все сделал правильно, но дальше вот о чем мы говорим. Да, когда, например, молодой человек, да, он шел учиться на лингвиста
и он не учил
языки, действительно, он даже представить себе не мог, что его работодатель может быть IT-компания, да, которая занимается аналитикой текстов.
Причем в арабском.
Не важно, он даже себе представить не мог, что подобный работодатель для него есть. Поэтому, когда у нас, скажем, молодой человек идет учиться на инженера путей сообщения, он себе представить не может, что его работодатель, например, IT-компания, да, у него работодатель РЖД, а назови второго, не знаю. Долго думаем, московский метрополитен. Все. Дальше, значит, нет информации. А дальше начинается, если подумать. У нас есть огромное количество крупных сырьевых компаний, которые строят подъездные пути к своим месторождениям. Нужны там инженеры, которые понимают, как это делается? Нужны. У нас есть IT-компании, которые разрабатывают программное обеспечение для управления железнодорожными перевозками. Нужны там люди, которые обладают соответствующими компетенциями? Нужны. У нас есть банки, которые кредитуют транспортную отрасль. И там есть отделы риск-менеджмента, где надо там разбираться в каких-то инфраструктурных проектах и понимать, на что компания просит деньги. Нужен там инженер путей сообщения по образованию? Вполне возможно. Так вот, как раз наш сервис позволяет вот Антону не на третьем курсе, да, а на первом уже узнать, что, например, для него, для лингвиста, потенциальный работодатель, например, компания Яндекс, компания Google. И при этом здесь нет противоречия с наукой. Я думаю, что молодой человек напишет суперинтересный диплом по теме на стыке, значит, лингвистики и IT, плюс он занимается наукой, именно как лингвистикой, как наукой, ищет там закономерности, еще что-то.
У Антона здесь скорее исключение, чем правило.
Здесь, да, но снова, да, вот Антону с одной стороны повезло, с другой стороны везет тем, кто везет, да, кто прилагает к этому определенные усилия. Если он посещал конференции какие-то, смотрел, значит, кто что делает, он не стеснялся подойти к человеку в кулуарах и там завязать разговор знакомства с каким-то очень, видимо, профессиональным человеком, который по статусу там сильно выше. Ничего страшного в этом нет. Но такой тип деятельности, он организационно сложен для человека, и это надо посвящать этому времени, мотивацию.
Да, вот. Потом все-таки студенты, они еще немножко дети, потому что первый, второй курс, это специфика российская, вот это то, дети, безусловно.
И вот то, что мы сделали с нашим сервисом «Суперджоб» для студентов, в том числе мы очень сильно облегчаем процесс поиска вот таких Антонов для компаний. Потому что что происходит сейчас? Есть ли компании, которые системно работают с вузами и начинают отбирать к себе лучших студентов уже там со второго, с третьего курса? Есть. Сколько таких компаний? Ну вот на пальцах двух рук мы их пересчитаем, все. Не хотят остальные этим заниматься? Очень хотят. Денег у них нет на это, есть у них на это денег даже больше, чем нужно. Но это сложный организационный процесс. То есть нужно иметь людей, которые могут прийти в вузы, там, договориться, организовать ярмарку вакансий, как-то там собрать информацию, пригласить людей к себе, организовать день открытых дверей. Это все ручная работа, которая сложна организационно. И многие компании, которые хотели бы в это вложить денег и вкладывают как-то, ну, они вот что-то попробовали, денег потратили, не получилось, ушли, да? И на сегодняшний день этот процесс мы даем в руки всех компаний желающих. Да? То есть не надо идти в конкретный вуз и бегать за конкретным студентом, потому что может складываться ситуация, что студент, скажем, какого-то регионального вуза, он сильно лучше, чем лучший студент по той же специальности лучшего московского вуза.
Тогда, безусловно, да, есть хорошие программы, да, есть, не очень хороших вузов, да, и наоборот.
Этот молодой человек никогда не узнает. Вот, никогда.
Но тут еще другой момент, Россия, простите, да. Ваш портал проводил такой опрос. Как вы считаете, должен ли студент дневного отделения работать? Вот, пожалуйста. Да, сказали, должен 34%, нет, сказали 49%. Но я смотрела немножко подробнее и заметила одну особенность, потому что в Выборге есть еще ежемесячный доход в рублях, что те, кто сказал, что да, должен работать, они получают, вот их доход, он примерно в два раза больше, чем доход тех людей, которые сказали, что нет, не должен работать. Да? То есть люди, которые считают, что студент дневного отделения должен работать, они все-таки потом как-то активнее и больше зарабатывают. Это связано. Ну, они... да? Если человек хочет и готов работать, ну, во время учебы...
Это маркер мотивации.
Да. Да,
и маркер подхода к планированию собственной жизни и собственной карьеры. Потому что есть люди, которые не могут не работать, их жизнь заставлена, есть надо, да, и они работают. А есть люди, которые могут не работать, все хорошо, и машина есть, и квартира отдельная, денег на жизнь сколько надо родители дают. Но человек все равно работает системно, начинает сам зарабатывать, потому что он понимает, что папа с мамой это одно, но вот, а я чего стою. При этом, конечно, вот у меня есть большое количество друзей-преподавателей в высшей школе. Большинство из них, конечно, противники темы, что студент дневного отделения должен работать. Они говорят, нет, все понятно, все твои аргументы понятны, все-таки студент должен учиться. заниматься. Но мое личное мнение, конечно, что студент, ну, если у него есть возможность не работать, то до третьего курса, ну, можно себе позволить не работать, если есть такая возможность. Но вот уже с третьего курса надо начинать постигать азы своей будущей специальности. И здесь главное правильно начать карьеру.
Итак, работа во время обучения в ВУЗе позволяет не только преодолеть материальные трудности, но и помогает правильно выбрать поле для трудовой деятельности, приобрести коммуникационные и профессиональные навыки, которые так ценят работодатели, а также опередить в карьерном росте своих сверстников. Другое дело, что преподаватели вузов к этому не готовы. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня говорили проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин, руководитель рекрутингового портала «Суперджоб» Алексей Захаров, проректор Дальневосточного федерального университета Игорь Соппа, а также студенты Антон Сомин, Российский государственный гуманитарный университет, и Наталья Печенко, Дальневосточный федеральный университет. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе радиопрограмм и рубрике «Свободное посещение».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.